новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток». И мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7925-888-8948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Во ВКонтакте тоже можно смотреть в нашей официальной группе. И в YouTube-канале «Говорит Москва» тоже можно нас смотреть. У нас там почти 150 тысяч подписчиков. Всем большое спасибо. Немного остается до 150 тысяч, и спасибо, что подключаетесь, несмотря на сложности с Ютубом. Про них мы, кстати, тоже сегодня поговорим, но прежде про движение в Москве. Трехбальные пробки в городе, но на удивление, кстати, что Яндекс говорит трехбальные, хотя кое-где уже есть довольно серьезные затруднения. Радиальные магистрали едут пока что хорошо. А что касается кольцевых магистралей, смотрите, внешняя сторона между Калужским шоссе и Варшавским шоссе стоит, внутренняя сторона между Новой Ригой и Волоколамкой стоит. Затруднение на трешке довольно большое здесь, на юго-западе. Соответственно, между Фрунзенской набережной, внешняя сторона, стоит между улицей Косыгина и, соответственно, Мосфильмовской улицей. В районе Сити затруднение, внутренняя сторона стоит от Звенигородского шоссе до проспекта Мира. Лефортовский тоннель, внешняя сторона подтормаживает слегка. Садовое кольцо, здесь будьте внимательны, между, соответственно, метро Сухаревская, здесь метро Красные Ворота, большая пробка. В районе Плющи, в районе Смоленки внешняя сторона стоит, и будьте внимательны в районе Павелецкого вокзала.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Итак, будем говорить про вчерашний обмен заключенными, который состоялся. В Гугле еще заявили о непричастности к проблемам работы сервиса YouTube в Российской Федерации. Софет одобрил возможность признавать нежелательными в России любые зарубежные организации. И в конце мы с вами обсудим инициативу депутата Государственной Думы, который говорит, что у студентов слишком низкая стипендии, и поэтому нужно обязать родителей содержать детей во время учебы в ВУЗе примерно до 23 лет. В «Умных парнях» директор Центра изучения Новой Турции, автор YouTube-канала «Мавашев» Юрий Мавашев.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и самой громкой новости, наверное, этой недели все-таки мы с вами начнем. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о деталях обмена России и Запада. Он заявил, что переговоры по обмену между Россией и Западом вели главным образом по линии ФСБ ЦРУ. По его словам, освободить россиян позволило жесткое требование Владимира Путина обменивать, а не выдавать осужденных американцев. Это очень важно. Это дань тем людям, которые служат своей стране, которые после сложных испытаний получили возможности, благодаря очень напряженной работе многих людей, получили возможность вернуться на родину. Песков также рассказал подробности возвращения освобожденных в рамках обмена россиян. По его словам, дети Артема и Анны Дульцевых, которые были арестованы в Словении за шпионаж, узнали, что они русские, лишь когда самолет вылетел из Анкары. По-русски дети не говорят. Приговоренного в Германии к пожизненному сроку Вадима Красикова в аэропорту приветствовали сотрудники охраны президента. Сам президент, кстати, вчера приехал в аэропорт Внуково и лично встречал граждан Российской Федерации, которые вернулись на родину в результате обмена. Эдуард Лозанский с нами, он президент Американского университета в Москве. Эдуард Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый день.
Эдуард Дмитриевич, насколько, с вашей точки зрения, верно увязывать этот обмен века, как его называют, потому что он самый массовый, за долгие десятилетия, с тем, что происходит на Украине? Есть, честно говоря, ощущение, что это абсолютно разные треки?
Да, это точно разные треки. Я думаю, это скорее связано с избирательной кампанией в Соединенных Штатах. И это было видно по тому, как встречали там Камала Харрис. Естественно, она теперь главная фигура американской избирательной кампании. Так что к Украине никакого отношения не имеет. Там пока, к сожалению, прогресса ожидать не следует до выборов 5 ноября. Вот эта дата такая символическая. Надо до этой даты как-то продержаться, потому что до этого никаких изменений в американской внешней политике в этом вопросе ожидать не следует.
Значение этого обмена для взаимоотношений Российской Федерации и США?
Ну, это всегда хорошо, когда какой-то позитив. И это прекрасно, ну, прежде всего для России, и ну, для, которая возвратила своих соотечественников, ну и для американцев. Так что любой жест доброй воли – это хорошо.
Вы думаете, но, что это жест доброй воли? Вот Дмитрий Сергеевич Песков говорит, что со стороны Владимира Путина было очень жесткое требование, чтобы это был именно обмен, хотя американцы давили и требовали просто выдать от Российской Федерации своих граждан. А еще вспоминается предыстория годичной давности, когда Бута и Ярошенко возвращали на родину из американских тюрем. И тогда представитель Белого дома заявлял, обвинял сотрудников спецслужб, что обмен был неравнозначный, потому что Россия получила очень ценных для себя людей, а они в обмен на это получили вот ту спортсменку, которую взяли там с пакетиком какого-то вещества.
Ну да, но дело в том, что уже каждая страна там трактует какие-то...
Ну, конечно.
Выгодно.
Да.
Ну, и уже сейчас даже это видно по реакции американской прессы, что те, кто поддерживает демократов, они кричат «Ура!», вот, а республиканцы Fox News, там, Washington Times, они говорят, что там же есть еще много американцев, которые остались в России. Там такой Фудель, кажется, который там наркотиками и другие. Вот. Ну, естественно, уже родные тех американцев, которых не выдали, они протестуют. Но дело в том, что это очень длительный процесс. Ведь эти переговоры шли очень много времени, да, больше двух или трех лет. Еще и даже настолько это было важно, что вот во время интервью с Такером Карлсоном Путин говорил, мы готовы, но мы требуем, чтобы наши условия. А те не соглашались. Но вот теперь надавил, и, конечно... Даже не Байден, потому что Байден уже практически это хромая утка, надавили те, которые вот толкают вперед Камалу Харрис. Вот она, кстати, с ожиданием в том, что она не понимает, что говорит, она подтвердила, повторяла одни и те же слова, и, видимо, не понимая смысла. Но ее нужно было показать, и она, в общем-то, была главная. Даже в какой-то речи она уже себя назвала президентом. Ну вот, сейчас это вот та самая фигура, вокруг которой будет уже всякая демократия, разговор о демократии, когда, по идее, на съезде должны были это все решить, и все как заставили Байдена сойти с дистанции. Он буквально там за сутки до этого говорил, что он ого, что он готов, что он все, что... И тут же он, то есть к нему пришли в кабинет, и ему сказали, значит, парень, прекрати. Вот это вот у меня статья сегодня вышла, кстати, по этому поводу, поиска демократии. То есть что такое же демократия? Вот, и мне очень приятно, что именно в этот день она вышла на многих языках в Америке. И там вот читают, как я, по крайней мере, оцениваю состояние демократии. Но для Камел это, конечно, наверное, важно было, чтобы вот она взяла на себя, что именно она. Ведь на самом деле
что она
в этом есть некий элемент правды. Потому что она, когда была в Мюнхене, там была безопасность конференции, Байден не поехал, поехала Камал. И там она уговаривала немцев, которые не хотели отдавать Красик его, и там в Словении там не хотели отдавать.
То есть Шольц пошел на уступки, да, думаете, по поводу Красикова?
Да, пошел на уступки, когда Вашингтон говорит, то приходится...
Эдуард Дмитриевич, интересно, для чего, с вашей точки зрения, американцам нужны были такие люди, как Илья Яшин, Владимир Карамурза, Алсу Курмашева? Она получила срок за дискредитацию вооруженных сил. Карамурза и Яшин – политические активисты. Они, соответственно, там, иноагенты, осужденные по разным статьям. Зачем? Или это, или это в большей степени как бы было со стороны Российской Федерации, потому что, а зачем эти люди здесь?
Ну, это еще традиция сохраняется с советских времен, когда есть конкретные вопросы, ну, те люди, которые обвиняются в шпионаже, а есть то, что гуманитарная корзина. А эти люди, они, в общем-то, полезны будут там, потому что они будут в Вашингтоне выступать и вот, обличать российский режим. И так что, ну, добавит некий хор для тех, которые там уже есть на данный момент.
Понятно.
Но хочу еще подчеркнуть, что вот как Харрис во время этих встреч и Словения, и Германия, угу, лидеры, они сопротивлялись. Но приказ есть приказ.
Но что-то пошло. Угу. Что-то побудило, их отдать этих людей. Спасибо большое, Эдуард Дмитриевич. Вас благодарю. Эдуард Лозанский был с нами, президент Американского университета в Москве. Много американцев у нас в тюрьмах просят менять русский, говорит Анастасия. Я не знаю, сколько в наших тюрьмах, кстати, американцев содержится. Но вас удивляет, обменяли Карамурзу и Яшина. Признанные иноагентами, на всякий случай напоминаю. Ну, я думаю, что, во-первых, это как бы не первый раз действительно в истории подобного рода случаи были, а во-вторых, либо очень просили, либо со стороны Москвы было как бы важно просто их действительно отправить, чтобы уже все забыть об этом. Ну, может быть, так. Россия выдала западным странам 15 человек. Двух американцев, осужденных за шпионаж, журналист Wall Street Journal Эван Гершкович, морпех Пол Уиллан. Одного немца Патрика Шебеля, задержанного за контрабанду наркотиков. 13 россиян, у части из которых есть второе гражданство. Я их уже упомянула. Также там правозащитник Олег Орлов, признанный иноагентом, осужденный по разным статьям. Герман Мойжес, Кевин Лик, задержанный за госизмену. Минск выдал ФРГ немца Рика Кригера, ранее приговоренного белорусским судом к смертной казни за наемничество. Что здесь еще примечательного есть? Да, есть, да, Вадим Красиков, он вернулся в Москву, в Россию, точнее, как раз его немцы согласились выдать. Владимир Путин еще в феврале говорил про Вадима Красикова, что тот из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц, это в Берлине было, бандита, боевика Зелимхана Хангашвили. В Германии Красиков, которого местное следствие сочло сотрудников спецслужб, был приговорен к пожизненному заключению. В правительстве Германии заявили, что решение о его освобождении далось Берлину нелегко. Это вот я по прессе читаю. Так, других подробностей здесь нет. Дмитрий Песков сегодня сделал заявление по поводу этого обмена. Ну и действительно, похоже, что не стоит усматривать. И даже в Белом доме сегодня сделали заявление, не стоит увязывать этот обмен с тем, что там на Украине, например, может что-то произойти. То есть важно отделять зерна от плевел, и важно понимать, что есть отдельная история, связанная с противостоянием с американцами, как бы вот стратегическая, есть другая тема, которая связано с обменом заключенными, как это было, например, в прошлом году тоже с Ярошенко и Бутом, потому что их обменяли, но общее как бы политическое противостояние никак не поменялось. Поэтому вот спецслужбы ФСБ, ЦРУ по своему треку работают, военные по своему.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Российские пользователи Ютуба сталкиваются с массовыми перебоями в работе сервиса, вплоть до остановки видеопотока. Операторы связи ранее предупреждали об износе оборудования Гугла, но в Гугле, например, Коммерсанту заявили, что сбои в России – это не результат каких-либо технических проблем с их стороны. Глава Думского комитета по информполитике Александр Хинштейн ранее заявлял о возможности замедления Ютуба в России, как о намеренных действиях властей, направленных против администрации иностранного ресурса, нарушающего законодательство России. Технический анализ проблем с трафиком может свидетельствовать о начале реализации этого плана, но это уже эксперты предполагают. То есть были заявления, согласно которым, что это вот у Гугла что-то с железом не то. При этом Хинштейн неоднократно говорил, что YouTube видеохостинг там нарушает какие-то правила, значит, которые действуют в Российской Федерации. Google периодически штрафуют в российских судах. И важно понимать теоретически, что потеряет русский сегмент интернета, если YouTube продолжит тормозить и окончательно закроется. И, соответственно, какова роль действительно здесь ручного вмешательства, то есть чисто технически вот это сделать. Или Google действительно испытывает какие-то проблемы, но в рамках информационной войны выгодно говорить, что вот это там какие-то российские органы пытаются какие-то российские органы пытаются там выдать, что это политическое решение, скорее. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. А что здесь еще интересного? Значит, поступали тысячи жалоб на работу хостинга против нескольких десятков за день в течение недели. При использовании YouTube с компьютера отмечается, что он не загружает видео. У нас, кстати, тоже оно подвисает в трансляции, поэтому вы в ВКонтакт можете переходить. 7373-948, телефон прямого эфира. А с вашей точки зрения, русский сегмент что-то потеряет, если работать не будет? Скажите, пожалуйста. Потеряет ли? Потому что, например, Александр Хинштейн, депутат Государственной Думы, который вот вовсю работает, при всем уважении, он работает на то, чтобы защитить российских интернет-пользователей от тлетворного влияния Запада, он настаивает, что вот они как-то относятся неуважительно. Но, с другой стороны, например, компании, поставляющие России оборудование для, там, не знаю, бурения скважин, программное обеспечение для чего же, для чего-то, как раз отправляя Российскую Федерацию под санкции и переставая поставлять оборудование, тоже форма неуважения, но от этого же бурение скважин не прекращается. А с Ютубом получается, что вот там есть некий сегмент, где, может быть, ролики какие-то выпускаются нехорошие в адрес русских, может быть, общая политика вызывает проблемы, но курсы, какие-то крупнейшие оцифрованные архивы лекций там из всех университетов мира, научно-познавательные фильмы, музыкальные библиотеки, вот действительно то, что делает политически, например, какие-то политические действия видеохостинга, они перекрывают всю ту пользу, которую, в принципе, хостинг может приносить? Или как? 7373-94. Да, совершенно верно. Ты показываешь мне видосики, но делаешь это без уважения, говорит Панк. Да, похоже на то. Износ оборудования Гугла ни при чем. Ютуб замедляет намеренно, отключают Россию от мировой библиотеки видео совсем. Так, веских причин для отключения Ютуба нет. Вопрос, кто отключает Россию? Понимаете? Свои же отключают Россию. Или это хитрый план Гугла? Обвинить в том, что это русские делают, но на самом деле замедляет все он. Хотя есть подозрение, что если бы Google действительно сам это все делал, то, соответственно, с нашей бы стороны были другие заявления несколько. Помучают как телегу и отпустят, говорит Родер. Может быть, может быть. А насколько для вас ценен YouTube? Давайте с вами говорить на эту тему. Здравствуйте, я слушаю. Алло, пожалуйста. Алло.
Алло. Алло, добрый день.
Добрый день.
Я считаю, что вообще такие вещи нужно проводить с помощью голосования или референдума. Потому что, например, вот они замедлили работу у Ютуба, и вчера я, например, хотел посмотреть, как снимается амортизатор на Мерседесе, но я уже не мог. Уже но не вот можете. У меня работа такая, мне нужно было там, например...
С телефона, говорят, работает. Успеть. Дмитрий Песков вчера сказал, что с телефона пока работает. Через приложение.
Но по телефону работает, а по телефону не всегда удобно.
Допустим. Понятно, спасибо. Ну, а вообще это заслуживает, в принципе, какого-то решения? Ну вот правда, даже история с блокировкой экстремистской меты, это что там, Facebook, Instagram, вот, ну, WhatsApp не помню, к ним относится, нет, но WhatsApp вообще не трогали. Это же тоже такая, ну, имитация бурной деятельности, потому что, да, тогда один из топов меты сказал, что мы не будем удалять ролики, где есть призывы там к убийству русских, потому что это политическая свобода, ну... Ну, бывает, что человек, в общем, трогается умом. Такое случается. Но, видите, мету заблокировали, потому что она признали экстремисткой, но пользоваться ею можно. Вот. Соответственно, вот здесь как с Ютубом. Тоже они что какое-то неуважение проявляют. Но ценность-то еще площадки есть. То есть почему нельзя использовать эту площадку? А то получается, что площадка использует нас, и нас от этого нужно оградить. Ну, вряд ли все заходят на эти ролики каким-нибудь условно украинских или американских ультрас, которые призывают там к убийствам или еще к чему-то. Ну, мало ли сколько сумасшедших по улице ходит и в интернетах сидит. Может быть, стоит все-таки использовать YouTube себе на пользу? Именно себе на пользу. То есть использовать западный хороший ресурс для того, чтобы с этого что-то для себя поиметь. А не дружно оскорбляться, потому что такая политическая ситуация в стране. Ну, вообще в мире. И поэтому уходить от этого. 7373-948. Главное, чтобы оставили рецепты по приготовлению еды, говорит ВИП. Послушайте, но этого полно в других местах. Этого везде полно. Так, еще мою машину ремонтировал YouTube, ремонт делал тоже он в огороде, все в порядок привел, крышу чинил, много чего еще, YouTube красава, говорит Румата. Ну, вы знаете, конечно, перейдут на Рутью, перейдут на ВК, понятно, и сейчас уже переходят. Вот, но другое дело. Почему не посмотреть действительно на эту ситуацию с точки зрения того? Окей, они собираются использовать свои площадки с целью там воздействия пропагандистски на аудиторию. Но они и так пропагандируют. То есть мы уходим с Ютуба, например, но они же на Ютубе продолжат какую-то ерунду про Россию писать, правильно? Продолжат. Нам от этого горячо-холодно? Да нам от этого никак. Каждый живет в своем мирке. Но пользоваться тем хорошим, что есть на Ютубе, почему нельзя? Почему надо дружить? А потом все наладится. И YouTube опять будем разблокировать? Или что? 7373-948, телефон прямого эфира. Насколько вам важен Яндекс, как поисковик некой информации? YouTube то же самое, только показывает не текст, а видео. Рутюба далеко до этого, потому что там очень мало контента. Совершенно верно, Анастасия, конечно, важно. Яндекс удобнее Гугла, объективно. Яндекс удобнее Гугла. Телеграм удобнее WhatsApp'а. Но это же не значит, что, чтобы продвигать Телеграм, вот это тоже очень хороший пример, мне кажется. Есть Телега, есть WhatsApp. Телегой пользуются там порядка миллиарда человек, по-моему, по всему миру. Если не больше. И, соответственно, и Телега выстрелила не потому, что в какой-то момент там решили заблокировать WhatsApp, чтобы дать очки дополнительной Телеге, правильно? Нет. Но конкурентное преимущество появилось. Интересный продукт, интересные решения. И, соответственно, туда пошли пользователи. Можно, конечно, утверждать, что заблокируют YouTube и тут же все ринутся на Рутюб, но помните, была история с этим, да, Рутюб лег и очень долго лежал. Потом как-то его привели в чувство, реанимировали немножечко. Но время должно пройти, чтобы Рутюб был тоже такой, то есть телега же тоже не сразу выстрелила, а постепенно стала привлекать с собой, потому что качественный продукт. То же самое с Рутюбом, то же самое со ВКонтактом. То есть разово публика какая-то переходит. Но чтобы наполнить качественным контентом, YouTube сколько наполняли качественным контентом? Ну, много-много лет. За 2 года это сделать очень сложно. 7373-948, телефон прямого эфира. Еще пусть учится VPN включать, это проще, чем амортизатор на Мерседесе менять, говорит Роддер. А что еще здесь из интересного? Так, с телефона работает уже с переводческой задержкой в плохом качестве видео, говорит Сергей. YouTube нужен, это же как библиотека. Совершенно верно, это как библиотека. То есть, если есть какая-то... Ну, скажем так, у нас же не запрещают иностранных писателей, там, американских, например, или английских писателей, да? Вот Сомерсета Моэма или Джона Ле Карре можно до сих пор читать, правда? Это иностранные писатели. Но, несмотря на все политические передряги, мы же не собираемся бороться с литературой. Боролись с литературой и с музыкой российской там, с самого начала, помните, когда все были в экзальтации от того, что давайте бороться с Россией и ее отменять. Мы сказали, это бред абсолютный, мы этого делать не будем. Поэтому все лучшее миру, пожалуйста, мы транслируем. Здесь ровно то же самое с Ютубом. Но почему-то решено акцентировать внимание на том, что в Ютубе плохого, а не на том, что в Ютубе хорошего. Но это как алгоритмы, может быть, их настроить? Можно же настроить алгоритмы, чтобы дети при просмотре Ютуба не смотрели всякую гадость, правда? Можно фильтры настроить. Так вот здесь ровно то же самое. Зачем тогда все это блокировать? Зачем сокращать? Ведь у людей же должен быть выбор. Почему нет? 14.30, новости и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», микрофон Евгения Волгина, мы с вами продолжаем, как вы хотите про YouTube говорить, но еще смс-ки почитаю, потом к следующей теме перейдем. Так, замедляют YouTube, чтобы люди технически развивались. Придумывали систему обхода блокировок, конечно. Сейчас нас, законопослушных граждан, желающих смотреть YouTube, власть вынуждает применять незаконные средства обхода. Сколько пафоса. Обхода, искать лазейки, а потом будут спрашивать, откуда столько людей ненавидят власть. Послушайте, Сергей, ну если вы начинаете ненавидеть власть, потому что кто-то из представителей власти продвигает тему блокировки Ютуба, Но это странно. Есть подозрение, что такие люди просто в базе, им все не нравится, и для них все плохие. Ельцин плохой, Путин плохой, царь плохой, генсек плохой. Вот, а не потому, что YouTube. Но в конце концов, возьмите книжку, почитайте, правда? Другое дело, там, в Яндексе что-нибудь найдите, тоже может быть такое. Почему нет? Мы же говорим, как бы задаем вопросы, а не потому, что вы предлагаете власти исходить из того, как это, чтобы вас не беспокоить, иначе вы будете ее ненавидеть. Есть подозрение, честно говоря, что у людей, принимающих решения, и людей, которые задействованы в управлении государством, у них своего рода иммунитет против, опять же, эмоциональных вот этих выплесков. Потому что, что бы она ни сделала, ее найдется тот, кто будет ее ненавидеть. Это точно не критерий. И попытка замедлить YouTube, это точно не про, как это, раздражение общества, еще что-то. Это про понимание процесса в большей степени. А не потому, что кто-то хочет понравиться своей аудитории, а кто-то хочет не понравиться. Может быть, там вообще какие-то подводные камни, понимаете? Много других всяких площадок альтернативных. Хочется, конечно, привлечения от аудитории на эти площадки, еще что-то. Это про многообразие. И как это многообразие регулировать? Вот про что. Проблема же не в том, что не будет Ютуба, а в том, что равноценного своего ничего не будет. Равноценность равно удобству, качество контента. Хваленный ВК забит порнуха, говорит Румата. Не смотрите порнуху, Румата, не смотрите, правда. Ютуб, кстати, тоже в свое время, вспомните, каким он был. Угу. И что в Ютубе было. И тоже пришлось очень много сил приложить этому сервису для того, чтобы это все убрать. Вот. И ВКонтакте, сравните ВКонтакт 15 лет назад и сравните сейчас. Тоже дела делаются, согласитесь, все-таки. Какая-то очистка от непотребного контента тоже происходит. Я с вами абсолютно согласна. Требуется время, чтобы наполнить ВК, наполнить Рутюб равноценным контентом, качественным контентом. Оцифровки. Ну, послушайте, Мосфильм объективно занимается, например, оцифровкой старого фонда? Конечно, занимается. Есть у него своя собственная библиотека? Конечно, есть. Это про вопросы поиска. Просто в Ютубе есть примерно все на одной площадке. Вот. А в нашем случае, если Ютуба не будет, но придется по разным площадкам шариться. Вот. Ну, что... Может быть, придет, а может быть и нет. Как с телегой. Помните, пытались что-то ее там блокировать, замедлять, еще что-то делать. А потом все, а теперь работает и прекрасно работает.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Совет Федерации одобрил возможность признавать нежелательными в России любые зарубежные организации. По действующему законодательству признавать нежелательными на территории России можно только деятельность иностранных неправительственных организаций. Совет теперь одобрил на пленарном заседании закон, предусматривающий возможность признавать нежелательными в России любые, а не только неправительственные иностранные организации. Он коснется в том числе и тех, учредителями которых выступают зарубежные органы. Изменения вносятся в несколько законов, в том числе в закон о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека и свобод граждан. По действующему законодательству признавать нежелательными на территории России можно только деятельность иностранных неправительственных организаций. После вступления закона в силу иностранная организация, как неправительственная, так и учрежденная зарубежными госорганами, может быть признана нежелательной в России, если ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности страны, а также если есть такая организация и будет способствовать или... препятствовать выдвижению или избранию кандидатов на выборах, проведению референдума и достижению определенного результата на выборах или референдуме. Алексей Петропольский с нами, начальник бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опора России». Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
А вы понимаете, кого коснутся вот эти вот поправки?
Ну, фактически любое юридическое лицо, зарегистрированное в иностранной юрисдикции, теперь может попасть под запрет. И фактически должно будет ликвидироваться по всем активам и владениям в России. А у нас таких юридических лиц великое множество, особенно офшорных компаний, которые владеют имуществом, другими компаниями, долями в них. И, собственно, в случае, если будет выявлено, что эта компания так или иначе не угодна государству, то все активы с нее могут быть и арестованы, и ликвидированы, и национализированы. что, конечно, заставит задуматься многих предпринимателей о том, чтобы переводить эти активы на российские компании.
Но подождите, кажется, что здесь речь идет в большей степени о, может быть, какой-то функции не там товарно-денежной, а о том, что, значит, деятельность организации может представлять угрозу основам конституционного строя, обороноспособности, безопасности страны, если такая организация будет способствовать или препятствовать выдвижению избранию кандидатов на выборах. Ну, то есть, когда речь шла про всякие НКО, НПО, подразумевалось, что это, не знаю, какой-нибудь фонд мира условный или фонд за демократию, ну, какие-то такие организации. А в данном-то случае о ком идет речь, как вы думаете?
Ну, здесь, в первую очередь, любая компания, которая либо заводит деньги коммерческая из-за границы, либо выводит их за границу, она фактически может уже по данному закону выполнять функцию иностранного агента, да, и эти деньги могут уходить там в третьи стороны, неизвестно куда, и фактически это будет отслеживаться. Раньше, да, действительно, все это касалось в первую очередь общественных организаций, которые финансировались под эгидой благотворительности, либо некоммерческой деятельности, развития там медицины или образования, и тоже они финансировались безвозмездно из-за границы. Такие компании уже все практически выведены из России и не осуществляют деятельность. Но они были именно в форме без извлечения прибыли. А сейчас взялись за компании, которые действительно извлекают прибыль из российских активов.
Может быть, еще речь идет о компаниях, которые задействованы условно в схемах по выводу денег за границу?
Конечно. Ну, они в основном-то такие и остались. То есть остались именно правообладатели, которые инкогнито владеют активами и долями в компаниях. Их никто не трогал. Как бы десятилетиями у нас самые крупные активы в России принадлежат компаниям, которые имеют иностранные юрисдикции и в которых конечный бенефициар никому не известен.
С вашей точки зрения, какова цель принятия таких решений и как бы каков может быть эффект?
Вы знаете, я думаю, что это все вот борьба с деофшоризацией, которая у нас уже последние лет 10 набирает темп, но сами владельцы этих компаний не спешили выходить из тени, выводить свои активы на российскую юрисдикцию, и вот данный закон будет каким-то образом их подталкивать. Это будет зависеть, конечно, от практики, которая будет применяться, да, в виде санкций, в виде блокировок, в виде национализации, и от этого уже будет виден и эффект. Но в целом это лишний раз повод задуматься для тех, кто оформлял все не на себя, а на иностранные юрисдикции.
Но как вы считаете, здесь можно ли предполагать, о каких, скажем так, юрлицах может, в смысле не название, а юрлица из каких как бы стран, заинтересантов могут быть? У нас действительно остались...
Вы знаете, здесь... Да, да, да. Вы здесь можете взять просто топ-100 заводов российских, ну там, алюминиевую промышленность, тяжелую металлургию, какую-нибудь никелевую металлургию, и вы поймете, что конечный бенефициар у них всегда будет либо кипрская, либо какая-нибудь каймановская компания, куда так или иначе выводятся дивиденды. И, конечно, ну, представьте, если там производство черной металлургии, которая сейчас нужна в разных нуждах, в том числе и оборонных, она, по сути, конечно принадлежит компании, которой даже неизвестно, кто ей владеет. И деньги в виде дивидендов уходят за границу. Ну, надо думать, что государство сейчас обратит внимание именно на этих бенефициаров, именно на эти компании, потому что именно они будут ту самую национальную угрозу и хранить в себе ввиду того, что ну, не должен владеть такими стратегическими компаниями иностранец.
Понятно. Спасибо большое, Алексей. Благодарю вас. Алексей Петропольский был с нами, начальник Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опор России».
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное. Срочная новость.
По лентам информационных агентств сейчас пройдемся. Совет только что дал согласие на лишение неприкосновенности сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева в связи с установлением его причастности к организации убийства. Решение было принято в закрытой части заседания после того, как председатель Совфеда выступила с речью и подвела итоги весенней сессии, сообщил ТАСС глава комитета палаты по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. Ранее генпрокурор России Игорь Краснов попросил Совет Федерации лишить неприкосновенности Савельева из-за его причастности к организации убийства. Не только поступило обращение, но мы рассмотрели и дали согласие, заключил Тимченко.
Поток. Успеем сказать главное.
В ЛДПР предложили обязать родителей содержать детей во время учебы в ВУЗе. Депутаты от ЛДПР собрались внести в Госдуму законопроект. И в документе прописать, что родители должны содержать своих детей в возрасте до 23 лет во время их обучения по очной форме. Кажется, что таким образом партия ЛДПР пытается найти себе, привлечь дополнительный электорат среди студентов, который говорит, что, в общем, их должны родители содержать, купить им квартиру, купить им машину желательно, удовлетворить все их потребности абсолютно. Но если серьезно, автор проекта, первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин, он отмечает, что студентам трудно жить на копеечную стипендию, а предлагаемые меры гарантируют им финансовую поддержку от родителей. А то родители мало, конечно, в этих детей вложили за это время. Родитель несет ответственность перед своим ребенком вплоть до того момента, пока тот не начнет сам самостоятельно зарабатывать. А это происходит после окончания вуза. Поэтому я считаю, родители должны содержать ребенка вплоть до 23 лет, пока по стандарту он учится в вузе на очном отделении. То есть мало того, что еще надо за него заплатить в институт, если он на бюджет не поступит, так его еще и содержать надо до 23 лет. А потом удивляются, а как это так, а почему так? Законопроект предполагает, что при отсутствии между родителями соглашения об уплате алиментов размер выплаты будет определять суд. Если родителей нет возможности обеспечивать ребенка, он сможет претендовать на помощь других родственников. Дедушек, бабушек, братьев или сестер. Представляете, какая интересная инициатива. Ольга Гаевская с нами, начальник управления развития карьеры и взаимодействия с выпускниками Высшей школы экономики. Ольга Игоревна, здравствуйте.
Добрый день.
Как вам инициатива?
Ну, вы знаете, инициатива достаточно спорная. Объясню почему. Потому что действительно сейчас очень много усилий прилагается для того, чтобы ребята, будучи еще студентами, могли себя профессионально реализовать. И многие работодатели, многие компании предоставляют в том числе и программы стажировок, и рабочие места для студентов, и чаще всего неоплачиваемые. И, ну, на мой взгляд, и вот взгляд моих коллег в Центре развития карьеры, это как раз-таки способствует ребятам, в принципе, в их профессиональном развитии, понимание того, что к чему, да, в этой жизни непосредственно, как реализовываться, сколько стоит их труд, и непосредственно добавляет мотивации в том числе. Поэтому здесь, конечно, нужно смотреть со всех сторон, насколько эта инициатива будет эффективна в том числе именно с точки зрения профессионального развития тех же самых студентов, которые обучаются в университетах, колледжах, ну и, соответственно...
Ольга Игоревна, а как найти, в принципе, баланс между учебой и поиском средств к существованию? Почему сейчас стали активно об этом говорить, хотя, по сути, бедный студент – это, в общем, один из литературных образов, один из образов в литературе. Но если раньше люди каким-то образом выходили из положения или сразу же шли работать, или, да, помогали родители, но это не было обязаловкой какой-то, это же зависит еще от воспитания, от культуры семьи, а здесь, получается, предлагается обязать. Мало того, что ребенка, в принципе, содержат, а потом 18 лет ему говорят, а он еще у тебя ребенок до 23.
Ну, я, да, здесь с вами согласна, что действительно есть точное выражение, что бедный студент, голодный студент, и у них больше действительно мотивации к тому, чтобы добиваться, да, каких-либо своих успехов профессиональных в том числе. Но ситуация сейчас такова, что действительно работодатели готовы идти навстречу студентам и воспитывать молодых талантов под себя, поэтому они предлагают абсолютно очень хорошие условия для студентов уже там 3-4 курса. потому что действительно им хочется воспитать человека, который будет мотивирован, который будет хорошо знаком с компанией, который будет хорошо понимать, чем живет компания и что делать. И, конечно же, они это начинают еще с университетской скамьи, ну, даже есть программы уже и в колледжах, и техниках в том числе. И это в том числе, ну, несколько даже, может быть, дешевле компаниям будет обходиться в дальнейшем, потому что, ну, уже человек становится лоялен компании и к той сфере деятельности, которую он мог развивать себя. И если мы говорим, возвращаясь к вопросу первоначальному про баланс, то, конечно, в первую очередь должна стоять учеба у студента, потому что, ну, без учебы, без тех знаний фундаментальных, которые он получает в университете, ему в дальнейшем будет очень сложно реализоваться. Ну, какой здесь баланс? Здесь компании тоже идут навстречу и предлагают, на самом деле, студентам абсолютно разные опции. Это может быть и удаленный, это может быть гибкий график. Ну, стоит помнить, что, в принципе, когда ты обучаешься, ты не можешь работать с работодательством более 20 часов в неделю. И работодатели этого четко придерживаются. И, естественно,
алло. Угу. Да.
Студенты, они выстраивают график, который будет удобен работодателю, в том числе в зависимости от тех задач и результатов, которые они хотят получить от студента. И поэтому, конечно, никто не может быть застрахован от переработок или перенапряжения на учебе. Это, в принципе, ну, нормально. Для роста такое состояние, в принципе, оно вполне естественно. Но в целом студенты действительно могут выдерживать. Здесь самое главное не ставить самой цель, что вот я теперь только работаю, и учеба, соответственно, для достаточного принципа.
Или я только учусь, а содержите меня, пожалуйста, сами.
Да, да, здесь как раз, смотрите, сейчас современные тенденции таковы, что, в принципе, если мы посмотрим университет, очень многие обращаются именно к проектной деятельности, когда работодатели заходят в университет и работают со студентами над реальными проектами уже там со второго, с третьего курса. И поэтому студенту даже проще найти себе какую-то подработку, или даже, может быть, еще в рамках университета, в лабораториях, да, или когда открывают свои лаборатории, кафедры, компании на территории университета, они уже там могут тоже подработать, вообще, в принципе, без отрыва от учебы. И очень многие проекты, которые сейчас делают студенты, они связаны, ну, с обучением, программой образования, которой он обучается, и с той сферой деятельности, в которой он дальше будет, ну, работать в той компании. Поэтому здесь как раз-таки сейчас очень много что делать для этого баланса. Ну, самое главное — держать действительно голову тоже на плечах и понимать, что, ну, выгорание, оно тоже присутствует. Понятно. И поэтому все-таки нужно свои силы оценивать.
Спасибо большое, Ольга Игоревна. Я вас благодарю. Ольга Гаевская была с нами, начальник управления развития карьеры и взаимодействия с выпускниками Высшей школы экономики. Куда же мы катимся? Мир, нужна перезагрузка, причем глубокая, говорит Сергей. Не знаю, куда мы катимся, но инициатива, правда, спорная. Очень странная история получается. Конечно, студенты будут только это приветствовать, что, в принципе, можно дальше ничего не делать, а мама с папой будут содержать. Или бабушка с дедушкой будут содержать. А родители помогают до старости, когда только сепарация. Катя говорит, да, вопрос, кто будет помогать родителям, да. Здесь же очень странный подход. Задача родителей ведь в базе задача родителей с самого момента, когда рождается ребенок, а ребенок, человеческий детеныш, это самое беззащитное существо из всех млекопитающих, вот, до самое продолжительное время он беззащитен и беспомощен, точнее, там не умеет ничего, только там года учится ходить. Вот. И задача родителя в течение там 18 лет обучить ребенка жить самостоятельно и обходиться самому. Начинается все с чего, да, там, приготовление еды, правильно? Ну, ходить, во-первых, да, потом обслуживать себя в бытовом плане, чтобы бытовой инвалид не вырос. Постепенно профориентировать его, пробуя в разные секции. Там, этим хочешь заниматься. И ребенок выбирает тогда и понимает, как бы, по какому пути он хочет идти. Он идет в институт, родители уже все положили там, там репетиторов наняли, еще что-то, кормили, поили его. Вот. А теперь до 23 лет. И что? А когда формируется навык ответственности в работе в коллективе, получения денег и распоряжения этого деньгами? Не получится ли, что в итоге, если это будет принято, просто везде мамины корзиночки вырастут, а потом он будет в творческом поиске до 40 лет, а потом будет жить со старушкой-матерью и стрелять у нее с пенсии на сигареты? Ну, такая картинка нам нравится или нет? Не понимаю. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
День добрый, Геннадий.
Да, Геннадий.
Ну, вы знаете, это, в общем, как филиал дурдом номер 7.
Потолерантнее, пожалуйста. Да.
Не, ну я очень толерантен. Номер 7 это нормальный номер. Так. Вот. Ну, знаете, как говорили, плох тот родитель, который ребенка до пенсии не довел.
Ну, он же всем вот. Должен, но, да, конечно.
Вы знаете, вот как, вот я представляю, да, ну, у меня уже внуки сейчас вот уже в колледж пошел старший, да, то есть, ну, я дедушка, да, то есть готовится его содержать, что ли, получается?
А получается, да, потому что корзиночка, потому что сыночка-корзиночка растет.
Да, да, понимаете, потому что вот как, вот мы когда учились, ну, у нас стипендия была все-таки 55 рублей, это не сейчас, конечно, эти копейки, то есть народ умудрялся на них все-таки как-то жить. Это можно было, скажем, не шикарно, но все. Конечно, джинсы не купишь, ничего. Но мы все реально работали. У меня, у нас мама одна растет.
Так это что-то. Нормально, Геннадий, это же нормально идти работать и познавать как бы воспитание в труде.
Абсолютно. И вы знаете, что интересно? Вот на первой практике производственной, вот мы кто работали, ребят, ну я еще до института успел поработать.
Да.
Мы себя на этом КБ «Алмаз» в цехах чувствовали как рыба в воде. Нам было все просто понятно пообщаться с рабочими, с инженерами, с начальниками.
Так они это вас и обучат, вот конечно.
Отличники, они просто там поплыли так, что ай-ой, а тут какие-то трансформаторы, а тут какая-то там кислота платы тратит, и все очень страшно и ужасно.
Да.
Поэтому я считаю, в работе нет ничего, и она может быть любой, честно говоря.
Спасибо.
Не дайте просто по профилю.
Спасибо большое, Геннадий. Да, это же тоже, ну, давайте с другой стороны посмотрим. Ладно, деткам нашим, снежинкам. Очень трудно в этой жизни дается, да? А кто их обучит, кто им покажет, что жизнь – это, в общем, непростая штука-то? Что здесь нужно? Уметь маневрировать, балансировать. А то на родителя получается все. Ты должен вот родить, при этом ты должен еще, значит, в работе быть, хорошо зарабатывать, ты должен обучать, развивать этого ребеночка. Ты должен следить еще за его уроками, потому что учитель в школе проверяет то, как ты учишь ребенка дома. Потому что самостоятельная работа в школе – это проверка того, как родитель с ребенком дома позанимался. Потом ты доводишь его до института, а параллельно ты еще работаешь, параллельно ты еще ведешь быт. А если ты еще одинокий родитель, ты вообще все это делаешь в одиночестве. Потом любимая снежиночка-корзиночка поступает в институт. Допустим, она не очень хорошо сдает ЕГЭ, поступает на платный. Тут надо платить. А на какой в медицину, например, он хочет идти, а медицинские сейчас, ой, внебюджетные какие, коммерческие, очень дорого стоят, даже не любое. И там ты тоже должен его содержать, при этом ты должен еще содержать сам себя, быт, вот это вот, никто не отрицал того, что ты должен сам на работе развиваться. Вот. До 23 лет он еще говорит, а ты мне должен, потому что вот депутаты-то сказали. А потом он еще будет в творческом поиске, а потом ему еще не захочется работать, потому что зарплата у него низкая, он сразу хочет 150 тысяч рублей примерно, и будет разочарован, что это только 30 тысяч рублей. А еще там нужно будет взаимодействовать с коллективом, с работодателем, искать пути, понимать трудовое законодательство, режим свой собственный создавать. А там еще хочется потусить, с девочками, мальчиками погулять. А там вдруг еще внуки пойдут. А он еще на ноги не встал. Ну, в смысле, у него дети появятся. И родитель в итоге в кого превращается? В какую-то дойную, бездонную, в кого? Вот кто это такой? 7373-948, телефон прямого эфира. Нужно бросать в бой. Я с 15 лет в ресторанах пахать начал, мне никто не помогал. Это очень странная история, правда, сейчас. По поводу, это же, ну, а кто в итоге получится? Кто в итоге? Ведь задача, правда, родителей, чтобы ребенку было безопасно в этом мире. Но не в смысле, что он должен в 25 лет его содержать, а в смысле, что он должен его обучить и подготовить к этой самостоятельной жизни. А он параллельно еще будет ходить к психологу и говорить, что мама мне травму нанесла, потому что заставляла меня работать. Или учиться просто заставляла. А я хотел как Питер Пен. Странно. Есть подозрение, конечно, что... там, бесперспективный законопроект, но по факту, если такое витает, в принципе, в обществе, хотелось бы, конечно, чтобы привлекли родительское сообщество к обсуждению этого документа, потому что выглядит он странно. 15 часов новости, мы продолжим.